Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Интервью, которое вы сейчас услышите, впервые вышло в эфир в 1995 году. Спустя год с лишним интервьюируемый умер. Ему было 85 лет. Жизнь он прожил необыкновенную. Его звали Эрик Зоммер, доктор Зоммер. Его мюнхенские знакомые называли доктора за глаза просто Эрик. Он родился в Москве в семье балтийских немцев. Его отец был крупным промышленником. Учился Эрик в немецкой школе, а после в Московском институте иностранных языков. В 1932 году вместе с матерью покинул СССР. Отец остался и сгинул в сталинских лагерях. С 1940 года доктор Зоммер работал переводчиком в Министерстве иностранных дел Германии. После он охотно рассказывал о бывших коллегах фон Вайтзекере, фон Риббентропе, о советском после Деканозове. Эрик Зоммер вошел в российскую историю и останется в ней, поскольку в ночь с 21 на 22 июня 1941 года в его присутствии и при его участии Германия уведомила о начале военных действий против СССР. После войны доктора Зоммера арестовали и отправили в советский лагерь. В ФРГ он вернулся в середине 50-х, работал дипломатом, писал статьи и воспоминания. Наш разговор начался с вопроса об атмосфере в Министерстве иностранных дел Германии в 1940 году.
Когда Гитлер пришел к власти в 1933 году, весь аппарат государственный, министерства и другие учреждения не были ликвидированы, как в свое время после прихода Ленина к власти в России. Можно сказать, с 1933 по 1938 год почти никого не уволили или вынудили уйти в отставку. И поэтому весь стиль работы оставался прежним, сдержанным, деловой по характеру. Ведь Риббентроп очень поздно стал советником Гитлера по международным вопросам. До 1932 года он даже был близок к либеральной партии Штреземана, и лишь после крупных побед национал-социалистов на выборах 1930 года он стал понемногу приближаться к Гитлеру. Он же представлял фирму шампанского, владельцем этой фирмы Хенке был отец его жены, и он долгое время именно находился после Первой мировой войны и в Англии, и в Соединенных Штатах. Изучил он тоже французский язык. Навязчивой идеей Гитлера был союз именно с Англией. В этом отношении он в Риббентропе нашел подходящего сотрудника. К счастью, я еще имел возможность получить много знаний от дипломатов старой школы, в особенности от посланника Сменде, который был долгое время в Италии, на Ближнем Востоке послом. И поэтому у меня было более критическое отношение. Но, конечно, с другой стороны, после моего очень печального опыта в Советской России, испытав террор Сталина, я, конечно, тоже видел в политике тогдашней против, как тогда называлось, угрозы большевизма, я тоже видел в этой системе возможность более положительного изменения в международной политике. Мне было сообщено, что я буду принят на постоянную службу в штат чиновников после вступления в партию. Сам Риббентроп поступил только в 1932 году в партию.
Кстати, в британской энциклопедии Риббентропа называют англофобом.
В Лондоне Риббентропу оказали не слишком теплый прием, но, с другой стороны, и он сам был своим поведением, своим высокомерием и тщеславием неприятным собеседником для английских дипломатов.
Риббентропа принимали в Букингемском дворце?
Ну, конечно, он же передал свою верительную грамоту королю, но оказал в этом отношении тоже большую бестактность, приветствуя короля вытянутой рукой, что означало «Хайль Гитлер». Его жена, которая привыкла жить на широкую ногу и которая совершенно переоборудовала все здание посольства, которое своими туалетами даже произвело впечатление на британских аристократов, она была признана и при дворе, и в светских кругах. Но она льнула больше к французскому образу жизни.
Доктор Зоммер, вы говорите, что Риббентроп привел с собой в Министерство иностранных дел нескольких своих людей, убежденных нацистов. Стилем поведения, манерой, образованием они отличались от профессиональных дипломатов старой школы?
И да, и нет. У Риббентропа была своя канцелярия. В этой канцелярии было много сотрудников, весьма образованных по своему стилю поведения, соответствовавшими вполне типу дипломатов. Но, конечно, среди этих сотрудников было много малоподготовленных. Риббентроп, конечно, оказался карьеристом. Он был человек, с одной стороны, весьма симпатичным, но, в конце концов, очень самолюбивым, тщеславным, не слишком деловым. При одной из встреч с Диканозовым, я был переводчиком, он оказался совершенно несведущим по важному для обеих сторон вопросу о демаркационной линии, о установлении границы между Восточной Пруссией и Литвой, которая была занята советскими войсками. Диканозов был в этом отношении большим знатоком именно литовской проблемы, потому что Сталин назначил его в середине 40-го года своим наместником в Литве. И он присоединил Литву к Советскому Союзу. Дело шло при этих переговорах с Риббентропом о небольшом клине между Восточной Пруссией и Литвой, и Советский Союз заплатил довольно крупную сумму, вернее, поставками за этот клин, который был населен литовцами, и Германия уступила этот клин. Риббентроп с подробностями он не был знаком, ему пришлось в присутствии посла Диканозова вести телефонный разговор и расспрашивать о том, в чем тут загвоздка, в чем тут проблема.
Доктор Зоммер, по долгу службы вам приходилось часто беседовать с тогдашним советским послом Диканозовым. Он, по-вашему, был компетентным дипломатом?
Его нельзя назвать компетентным дипломатом в обычном смысле слова, но, являясь близким другом Сталина, его настоящая фамилия была Диканозашвили. Он при разговорах тоже упоминал о том, что, как и Сталин, который посещал духовную семинарию в Тбилиси, он происходил из семьи священника и получил первое тоже образование в Тбилиси. Ему Сталин поручил присоединение Грузии к Советскому Союзу, потому что Грузия до 1922 года оставалась самостоятельным государством. И по всем данным имеющимся, Диканозов проявил там необычайную жестокость. Так что его можно назвать опытным в смысле службы НКВД, но у него все-таки была большая естественная способность и хитрость кавказского человека в самых трудных ситуациях находить выход. Все это, конечно, кончилось для него плачевно после смерти Сталина, когда он вместе с Берией был расстрелян. О нем можно сказать, что он был весьма политически осведомленным и всегда указывал на то, что во время своего университетского образования он был настолько увлечен партийной подпольной работой, что он не смог приобрести все эти сведения, которые образованный человек должен располагать. Очень характерно, что одним из его любимых выражений было «весьма сожалею». Трагическую ночь на 22 июня, после того, как ему был прочитан меморандум, начавшийся в войне, он несколько раз повторил ту же фразу «весьма сожалею». И во время нашего путешествия, что меня больше всего поразило, он снова употребил выражение «весьма сожалею», что наши вожди, то есть Сталин и Гитлер, лично не встретились иначе вся история человечества приняла бы другой ход.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете интервью с ветераном Второй мировой, немецким переводчиком доктором Зомером. Запись 1995 года.
Доктор Зомер, если верить историческим документам, именно вашими устами по-русски в Берлине в июне 1941 года была объявлена война с Советской Россией. Как это происходило?
Я установил телефонный контакт с советским посольством. У телефона оказался Бережков, которым сообщил, чтобы он передал послу Деканозову, что через полчаса служебная машина министерства заедет за ним, и что Риббентроп ожидает его в министерстве.
В котором часу это было?
Это было приблизительно около 3 часов. Ночи.
А вы не спали, вы готовились к этому событию?
Я был уже предупрежден несколько дней до того, чтобы постоянно сообщать министерству, где я нахожусь. Среди ночи меня разбудила мать и сообщила, что меня требует к телефону мой шеф, который вкратце только сообщил, что через 4 часа за мной заедет служебная машина, чтобы я одел полную форму министерству, и меня он ожидает в протокольном отделе.
У вас была офицерская форма?
Нет, это была форма Министерства иностранных дел. Это не военная, а чиновничья форма. Мне вспоминается, что когда я сопровождал Деканозова границы, тоже в форме, но уже не в черной форме, а в зеленоватой форме военного времени. Даже члены министерств во время войны носили форму, похожую на военную, то есть защитного цвета. Я в течение этих 10 дней ежедневно по несколько часов беседовал с Деканозовым. Он меня спрашивал о всех деталях именно этой служебной формы. К счастью, у кого-то оказалось в поезде наглядное пособие. Я ему мог объяснить, какие носят формы, какие знаки отличия и так далее. И после этого уже в лагере мне бывшие сотрудники министерства советского, сообщили, что именно после приезда в Москву Деганозов очень настаивал на том, чтобы в Советском Союзе тоже была бы введена служебная форма для дипломатов, что на самом деле и произошло.
Когда вам ваш шеф позвонил за полночь, вы поняли, почему он вам звонит?
Я уже полагал, что это означает большое событие, именно связанное с Россией. Но когда я вошел в его кабинет, он был очень озабоченным, сказал мне, вот этого еще нам не хватало, теперь война с Советским Союзом еще предстоит. И дал мне указание связаться именно с посольством. Через полчаса на служебной машине мы подъехали к советскому посольству в Унтерлинден. Секретарь и переводчик Бережков сопровождал Деканозова, и мы встретились на лестнице, они спускались, мы поднимались и поздоровались. И, конечно, о цели этого ночного вызова не было речи, но велись очень сдержанные разговоры, но в любезном тоне. И когда мы приближались на нашем «Мерседес» к Бранденбургским воротам в Тиргартен, в парке, начинался рассвет, светило солнце, и Деканозов, почти как Ленский, в Онегине сказал, это обещает быть прекрасным днем. Ну, надеемся, что для всех нас он будет хорошим днем.
Как вы полагаете, Деканозов знал о том, что вот-вот грянет война?
Точно знал, в чем дело. Потому что он в течение многих дней пытался установить контакт с Риббентропом. Он передал ноту Риббентропу, ему сообщали, что он находится в отъезде. И когда я позвонил Бережкову, Бережков сделал вид, что, да, очевидно, это теперь будет нам дан ответ на нашу ноту. На это ему ничего не мог ответить. Риббентроп обычно принимал иностранных дипломатов среди ночи. Но необычно было для это то обстоятельство, что он не на своей собственной служебной машине выехал в министерстве, но ему было сообщено, что за ними заедут. И уже эта разница, которая совершенно необычайная, по-моему, был явным знаком, что тут предстоит очень серьезное дело. Я наблюдал за внутренним волнением Деканозова, но оказался очень сдержанным, так же, как и Риббентроп. Другие свидетели, которые не присутствовали или просто давали неправильные показания, заявляют, что он не только что нервничал, но что он был полупьяным. Все это, конечно, совершенно ерунда. Оба оказались на высоте положения, были весьма корректными, весьма сдержанными, и можно было только по глазам, лицу красневшему, напряженному, можно было себе представить, какое внутреннее волнение захватило человека.
А вы волновались?
Ну, безусловно, я тоже волновался, но мне в качестве переводчика даже не пришлось начать свою работу. Деканозов прервал меня, показав тем, что он уже понял, в чем дело. Риббентроп принял Деканозова и его секретаря-переводчика Бережкова перед письменным столом в кабинете Бисмарка. Деканозов пытался передать ему срочные сообщения из Кремля, но Риббентроп прервал его и дал знак Шмидту, начальнику своей канцелярии, который почти полчаса читал вслух меморандум германского правительства о бесконечном перечислении пограничных инцидентов, сражений, перелеты, пограничной зоны и тому подобное. Об объявлении войны не должно было быть речи, так как Гитлеру было важно придать этой агрессии характер самозащиты. Деканозов молча выслушал текст документа. Вместе с моим шефом, доктором Штрак, я стоял за Деканозовым и наблюдал, как краснела его голова и как нервно сжимались его кулаки. Единственная фраза, которую он произнес, была весьма сожалеем. Без дальнейших формальностей Деканозов и Бережков направились к выходу в сопровождении Штрака и меня. На той же служебной машине, на которой мы сопровождали обоих в министерство, мы молча, раскланиваясь, подъехали к подъезду советского посольства Unter den Linden.
Вы говорите, что вас разбудила мама, когда вам пришлось ехать в Министерство иностранных дел. Вы ей сказали о своих подозрениях?
Да, безусловно. Моя мама была политически всегда очень заинтересованной, и у нее был большой инстинкт в этом отношении. Она подавляла тоже свое волнение, перекрестив и поцеловав меня на пороге. Она еще сказала, ну, будем надеяться, что все обойдется хорошо.
Доктор Зоммер, в Германии, в послевоенной Германии, переводчиков не считали военными преступниками. Насколько я знаю, в Великобритании и в США также не считали. Но советский суд приговорил вас к 10 годам лагерей, как военного преступника. Вы считали или считаете себя военным преступником?
Ни в коем случае. В всех допросах на Лубянке и в Бутырской тюрьме, и в Лефортовской я всегда настаивал на том, что с самых древнейших времен, с времен Вавилона и Древней Греции и Рима, переводчики всегда считались пособниками мира. Задачи считал, что они должны именно способствовать взаимопониманию народов, которые не владели языком другого народа. В НКВД мне всегда заявляли, что переводчики, шпионы – это аксиома всем знакомая. Меня сперва осудили только на 10 лет. Это была очень мягкая кара, так сказать. А затем был пересмотр дела по делу Данила Андреева, сына русского писателя Леонида Андреева. Меня осудили на 25 лет.
Как вы полагаете, почему вас не расстреляли в 1946 году?
В лагерях, при встречах с бывшими представителями Верховного Совета, которые тоже были осуждены, среди них находился, по-моему, полковник, который присутствовал, когда Деканозов вернулся из Берлина. Было такое закрытое заседание. Деканозов точно и подробно дал отчет о происшедшем в Берлине и об объявлении войны. И, между прочим, он особенно подчеркивал, что с ним и с составом советского посольства определились корректно. И в особенности этот балтийский немец, который был переводчиком, запросы, просьбы выполнял. И вот этот представитель, крупный партийный работник, полковник, он именно и сказал, что именно рекомендация Деканозова спасла мне жизнь.
В течение нескольких лет вы были членом партии. Сейчас, оглядываясь назад, вы сожалеете об этом?
Что об этом можно теперь сказать? Это было совершенно другое положение, другая обстановка, другие перспективы. Так что сожалеть об этом или нет, это уже поздно и напрасно.
Вы слушали интервью с немецким переводчиком доктором Зомером. Запись 1995 года. Спустя год Эрик Зомер умер.